Глава 26. Когда все разошлись, король спросил Мэри Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты. И она сказала, что одна свободная комната у них есть. Она подойдет для дяди Уильяма, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше. А сама поместится с сестрами и будет спать там на койке. А еще на чердаке есть каморка с соломенным тюфяком. Король сказал, что эта каморка пригодится для его лакея. Это для меня. Мэри Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты. Очень простенькие, зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви. Но он сказал, что нисколько не мешают. Платья висели на стене под ситцевой занавеской, спускающейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом — футляр с гитарой. И много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комната выглядит гораздо уютнее и милей, и не велел их трогать. У герцога комнатка была очень маленькая, зато удобная, и моя каморка тоже. Вечером у них был званый ужин, и опять пришли те же гости, что и утром. А я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им, а остальным прислуживали негры. Мэри Джейн сидела на хозяйском месте рядом с Сюзанной и говорила всем, что печенье не удалось, а соленья никуда не годятся, и куры попались плохие, очень жесткие. Словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на комплименты. А гости отлично видели, что все удалось как нельзя лучше, и все хвалили. Спрашивали, например, «Как это вам удается так подрумянить печенье?» Или «Скажите, ради бога, где вы достали такие замечательные пикули?» И все в таком роде. Ну, знаете, как обыкновенно за ужином. Переливают из пустого в порожнее. Когда все это кончилось, мы с заячьей губой поужинали в кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Заячья губа начала меня расспрашивать про Англию. И ей-богу, я каждую минуту так и думал, что того и гляди проврусь. Она спросила, «Ты когда-нибудь видел короля?»
«Какого? Вильгельма IV? Ну, а то как же! Он ходит в нашу церковь!» Я-то знал, что он давно помер, только ей не стал говорить. Вот после того, как я сказал, что он ходит в нашу церковь, она и спрашивает.
«Как? Постоянно ходит?»
«Ну да, постоянно. Его скамья как раз напротив нашей, по другую сторону кафедры».
«А я думала, он живет в Лондоне».
«Ну да, там он и живет. А где же ему еще жить?»
«Да ведь ты живешь в Шеффилде».
«Но вижу я, влип». Пришлось для начала прикинуться, будто бы я подавился куриной костью. Надо же придумать, как мне вывернуться. Потом я сказал. «То есть он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде? Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны».
«Что же ты мелешь? Ведь Шеффилд не на море».
«А кто сказал, что он на море?»
«Да ты же и сказал».
«И не думал говорить».
«Нет, сказал».
«Нет, не говорил».
«Сказал».
«Ничего подобного не говорил».
«А что же ты говорил?»
«Сказал, что он приезжает брать морские ванны. Вот что я сказал».
«Так как же он берет морские ванны, если там нет моря?»
«Послушай, — говорю я, — ты видала когда-нибудь английский эль?» Видала.
А нужно за ним ездить в Англию?
Нет, не нужно.
Ну так вот, и Вильгельму IV не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны.
А откуда же тогда он берет морскую воду?
Оттуда же, откуда люди берут эль, из бочки. В Шеффилде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь. Никаких там приспособлений для этого нет.
Теперь поняла. Почему же ты сразу не сказал? Только время даром тратил.
Ну, тут я понял, что выпутался благополучно, и мне стало много легче и веселей. А она опять пристает.
А ты тоже ходишь в церковь?
Конечно, постоянно хожу.
И где ты там сидишь?
Как где? На нашей скамейке.
На чьей?
На нашей. То есть твоего дяди Гарви.
На его скамье? А зачем ему скамья?
Зачем? Чтоб сидеть. А ты думал, зачем?
Ишь ты. А ведь я думала, что его место на кафедре.
Ох, чтоб ему! Я и позабыл, что он проповедник. Но вижу, опять я засыпался. Пришлось еще раз давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал: «Что же, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник?»
«А на что же больше?»
«Как? Это чтобы королю проповедовать? Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще не видывал. Да их не меньше 17 бывает».
17 проповедников? Господи! Да я бы ни за что не высидела столько времени, даже для спасения души. Это их в неделю не переслушаешь.
Пустяки! Они ведь не все в один день проповедуют, а по очереди.
А что же тогда делают остальные?
Да ничего особенного. Сидят, отдыхают, ходят с кружкой, да мало ли что. А то и совсем ничего не делают.
Для чего же они тогда нужны?
Как для чего? Для фасона? Неужто ты этого не знаешь?
Даже и знать не хочу про такие глупости. А как в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы с неграми.
Какое? Слугу там из-за человека не считают. Обращаются хуже, чем с собакой.
А на праздники разве их не отпускают, как у нас? На Рождество, на Новый год, на 4 июля.
Скажешь тоже. Сразу видно, что ты в Англии никогда не была. Да знаешь ли ты, заяч... Знаешь ли, Джоанна, что у них никогда и праздников-то не бывает? Их круглый год никуда не пускают. Ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган, ну просто никуда.
И в церковь тоже?
И в церковь.
А ведь ты ходишь в церковь.
Ну вот, опять я запутался. Я позабыл, что служу у старика. Но в следующую минуту я уже пустился объяснять ей, что лакей вовсе не то, что простой слуга, и обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только получилось у меня не очень-то складно. Кончил я объяснять, и вижу, что она мне не верит.
«Скажи, — говорит, — честная индейская, что ты не наврал мне с три короба».
«Честная индейская, нет, — говорю я.
Совсем ничего не приврал».
«Ровно ничего. Как есть, ни единого словечка, — говорю я.
Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз».
«Я вижу, что это просто-напросто словарь. Положил на него руку и сказал». Она как будто поверила и говорит:
«Ну ладно,
Кое-что тут может быть и верно. Только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему остальному поверила». «Чему это ты не хочешь верить, Джо?» — сказала Мэри Джейн, входя вместе с Сюзанной. «Нехорошо и невежливо так с ним разговаривать. Он здесь чужой и от родных далеко. Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались».
«Вот ты всегда так, Мэри. Заступаешься за всех, когда их никто еще и не думал обижать. Ничего я ему не сделала. Он тут мне наврал, по-моему, а я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все, больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть».
«Мне все равно, пустяки это или нет. Он гостит у нас в доме, и с твоей стороны нехорошо так говорить. Ведь на его месте тебе было бы стыдно. Вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно».
«Да что ты, Мэри, он же сказал...»
«Это не важно, что бы он там ни сказал, не в этом дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова и не говорила мальчику ничего такого. А то он вспомнит, что он тут всем чужой и далеко от родины».